Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Хочу вам сказать, что я понимаю, что служение вам или служение в церкви – это великая привилегия для меня. Иногда я слышу мнение некоторых служителей, что они так устали, и можно понять, что это бремя. Я хочу сказать вам, для меня ни малейшего бремени служить вам. И хочу попросить прощения, если не получается каждому уделить столько времени, сколько вы бы хотели. Я знаю, возможно, что к некоторым я не успеваю подойти, и, может быть, не со всеми могу встречаться и быть в близком общении, поэтому простите меня. Молитесь за меня, чтобы Бог лучше меня использовал, чтобы я был более внимателен к вам, чтобы я чувствовал ваши нужды, чтобы Бог не давал мне покоя, чтобы я о каждом из вас пекся, как Господь печется о нас. Помогите мне в этом, молитесь за меня и поддерживайте меня в моем служении. Еще раз прошу, простите за то, что не всегда мне удается уделять каждому столько времени, сколько должен я это делать. Тема моей проповеди сегодня – преграды на пути веры в Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. И мы с вами не раз уже читали оттуда, из этого места Писания. Евангелие от Иоанна – замечательное Евангелие, наполненное духовным познанием нашего Христа. И для того, чтобы правильно понимать Евангелие от Иоанна, мы должны помнить, с какой целью оно было написано. Откройте, пожалуйста, 20 главу, 31 стих. 20 главу Евангелия от Иоанна, 31 стих. В этом месте Писания написано так. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». В этом смысле Евангелие от Иоанна уникально. В Евангелии от Иоанна ясно определена цель написания. Мы можем открыть этот стих и прочитать, для чего же Иоанн написал это Евангелие. Это значит, что все написанное в Евангелии от Иоанна о жизни Иисуса, о жизни апостолов, о жизни иудейских лидеров, о жизни обычного народа, все это написано и служит в конечном итоге цели для того, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа и для того, чтобы вы имели жизнь вечную во имя Его. Обретение настоящей живой веры – вопрос жизни и смерти, потому что без веры Богу угодить невозможно. Без веры мы негодные люди, которые осуждены на нескончаемые годы мучения. Но так как здесь сегодня на собрании присутствует большинство верующих, я так думаю, сегодня на собрании присутствует большинство верующих, то возникает логический вопрос – как Евангелие, которое служит цели для того, чтобы вложить в сердце людям веру в Иисуса Христа, как это Евангелие может быть полезно нам? Мы уже изучаем его больше, почти около года. Если мы верующие люди, имеем уже веру в Иисуса Христа, а значит, вы уже имеете жизнь вечную в Иисусе Христе, как Евангелие от Иоанна может быть полезно для вас? На самом деле, нам надо с этим разобраться. Есть несколько причин, по которым Евангелие от Иоанна полезно как неверующим, так и верующим людям. Неверующим, как мы уже сказали, Евангелие от Иоанна полезно напрямую. Когда неверующий человек слушает историю о прекраснейшей жизни Иисуса Христа, слушает то, что Иисус говорил в защиту своей божественности, когда неверующий человек видит жизнь Христа на страницах Евангелия от Иоанна, то согласно божественной суверенной воле у него может появиться вера в его сердце. Как написано в послании к римлянам, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Для верующих чтение Евангелия от Иоанна не менее полезно. Во-первых, вы можете учиться хорошей библейской аргументации для того, чтобы приводить неверующих к вере. Вокруг вас много неверующих людей. Так вот, Евангелие от Иоанна может помочь вам возвещать Евангелие Мне как-то рассказывали историю, как одна семья решила читать Евангелие от Иоанна с друзьями, те были неверующими. И когда они стих за стихом, глава за главой читали Евангелие от Иоанна, то эта семья обрела веру и обратилась ко Христу. Итак, Евангелие от Иоанна вам, верующим людям, поможет защищать или возвещать Евангелие неверующим. Во-вторых, почему это полезно слышать проповеди по Евангелию от Иоанна? Вы можете укреплять свою веру. Если вы имеете веру, это не значит, что нет необходимости в подкреплении, в подпитке вашей веры. Так вот, Евангелие от Иоанна есть тот неиссякаемый резервуар Слова Божьего, из которого вы можете питать своего внутреннего человека для того, чтобы возрастала вера, укреплялась вера внутри вас. На самом деле, спасение не значит один раз покаяться и уверовать один раз, одним моментом. Это значит, что вы по жизни день за днем сохраняете веру. Вот признак истинно спасенного человека. Так вот, Евангелие это помогает вам хранить, сохранять, аккумулировать, подпитывать веру в себе. В-третьих, почему полезно Евангелие от Иоанна для верующих людей? Евангелие от Иоанна может быть полезно верующим, потому что они могут быть неверующими. И вот на этом утверждении я хотел бы остановиться поподробнее. На самом деле, люди по разным причинам могут ходить в церковь. По большому счету, то, что человек ходит в церковь, еще ни о чем не говорит. Как бы это ни звучало резко и, может быть, для некоторых неприятно, ходить в церковь, это не значит, что вы имеете веру, настоящую подлинную веру. Регулярное хождение на собрания, на домашние группы – это хорошо, но это не гарантирует наличие веры в человеке. Крещение, рассказ личного свидетельства о том, как вы покаялись перед церковью – это не гарантирует, что у вас есть настоящая вера. Торжественное пение гимнов, пожертвование – это еще не значит, что вы обладаете настоящей верой. Даже участие в жизни церкви, даже служение не гарантирует, что вы по-настоящему верите в Иисуса Христа. Тогда во времена Христа Иерусалим, да и многие другие палестинские города были наполнены людьми, которые могли похвалиться посещением храма. Они могли похвалиться регулярными пожертвованиями. Они всегда говорили о том, что они обрезаны, они не такие, как те язычники вокруг них. Они могли похвалиться тем, что они служили в левитской группе, в прославлении в храме. Они могли похвалиться обширным познанием Писания и званием учителя Израилева, как, например, Никодим, хотя он был невозрожденный человек. Но все это, пожертвование, посещение храма, обрезание, все это не гарантировало спасения для того множества людей. И, к сожалению, увидеть такое плачевное состояние вещей людям было фактически невозможно самим по себе. Если бы вы подошли к любому иудею того времени и спросили его, верит ли он в Бога, он бы сказал, конечно, я верю в Бога. Как, например, сейчас, если подойти к кому-либо из вас. Если бы вы спросили его, а где он окажется после смерти, то навряд ли бы вы услышали ответ, я окажусь в аду. Наверняка каждый религиозный иудей думал, что Бог благосклонен к нему, ведь то, как поступает весь народ вокруг него, так и он поступал. Каждый день в нужное время приносил жертву, был обрезан, участвовал во всех религиозных праздниках и т.д. и т.п. Итак, представьте себе множество людей, в жизни которых далеко не последнее место занимал храм. Множество людей, которые тратили достаточно много денег для того, чтобы поддерживать служение в храме. Множество людей, которые ни-ни, чтобы пропустить Пасху или жатву или праздник кущи. Они сотни километров проделывали для того, чтобы прийти в Иерусалим и в храм. Множество людей. И при этом большинство этих людей не имели настоящей духовной жизни в себе. Они не были спасены и шли прямо в противоположном направлении от небес. И вы знаете, человек так бы и остался в безвыходном состоянии, если бы не Бог. Страшно, когда человек слеп, но еще страшнее, когда слепец думает, что он вовсе не слеп. То же самое в духовном смысле. Страшно, когда человек духовно слепой. Но еще страшнее, когда он этого не понимает. Человек может говорить другим о Боге, ходить в церковь, быть задействован в служении, при этом быть духовно мертвым. Такой человек даже не думает проверить себя, проверить свое упование, свое хождение перед Богом, свои мотивы и свою веру. Многие люди сегодня в России, как тогда в Израиле, возможно, эти люди здесь сейчас есть, в этом собрании, думают, что они имеют правильные отношения с Богом, что они имеют спасительную веру и жизнь вечную, тогда как на самом деле они еще даже не начали двигаться по направлению к небесам. Их стопы направлены в ад, их Бог чрева, и они мыслят о земном. Так что тогда предпринимает Бог, чтобы спасти людей? Увидев тьму сердец, вы знаете, Евангелие, Он отправляет Сына. Он отправляет свет, который может озарить, который может показать истинное состояние людей. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он приходит к людям. Он приходит, чтобы стать для одних камнем преткновения и камнем соблазна, а для других стать скалой спасения. Так вот, приход Сына в среду еврейского народа стал той лакмусовой бумажкой, точно определяющей, кто на самом деле был настоящим, а кто не настоящим. Наше, послушайте, наше отношение к Сыну показывает, имеем ли мы веру и открылся ли в нас родник, бьющий в жизнь вечную или нет. Откройте, пожалуйста, 7 главу Евангелия от Иоанна. Давайте посмотрим, как спустя 2,5 года после служения Иисуса Христа, как спустя 2,5 года после того, как Иисус вышел в народ, я бы сказал, вышел на служение, как к Нему относились люди, те люди, ради которых Он пришел. Посмотрите, 7 глава, 1 стих. Мы читаем о том, что иудеи искали убить Его. 1 стих 7 главы. Посмотрите, 5 стих 7 главы. Братья Его не веровали в Него. Имеется в виду родные по плоти братья. 7 стих, посмотрите, 7 главы. Мир ненавидел Его, потому что Он свидетельствовал о Нем, что дела Его злые. Посмотрите, 12 стих. Некоторые в народе считали Христа обольстителем. Вот о чем говорит 12 стих. 13 говорит о том, что рос всеобщий стадный страх перед иудейской верхушкой, которая открыто заняла позицию травли Христа. Вот как народ принял Иисуса. Вот она проба на прочность. Пришел сам Бог, и люди проявили свою гнилую суть. Но наш Господь не отчаивается и не останавливается. Он знает, что единственное, что может спасти людей, это истина. Поэтому посмотрите в 14 стихе, что написано. Но в половине уже праздника, а праздник этот был праздник Кущей, один из самых известных праздников в Израиле. Сотни тысяч евреев собрались на этот праздник. Так вот, посреди этого праздника вошел Иисус в храм. И что Он делал? И учил. Почему? Потому что Иисус знает. Иисус знает, что истина может спасти людей. Иисус учил той самой истине, которая была отвергнута одними и принята другими. И сейчас ничего не изменилось, братья и сестры. Та же истина находится здесь, в Писании. Она способна врачевать, увещевать, ободрять, обличать, восстанавливать вас, поднимать из руин. Поэтому мы с вами собираемся здесь для того, чтобы слушать эту истину, ту же самую истину, которую говорил 2000 лет Иисус Христос в Палестине, в Израиле, в Иерусалиме, в храме. В той толпе, слушающей Иисуса, были разные люди. Там были те иудеи, которые пришли издалека на праздник Кущи. Там была охрана храма. Были те, которые подсматривали за жизнью Христа, чтобы быстрее доложить начальникам, чтобы те начинали на Него гонение и давили Христа. Был простой народ, который собирался в храме. Были разные люди. Были также местные жители, как Иоанн называет, иерусалимляне. С 25 стиха Иоанн как раз и начинает описывать диалог Иисуса с местными жителями Иерусалима. Давайте прочитаем с вами с 25 стиха по 36 стих. Это сегодня то, что мы должны пройти. Итак, Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 25 по 36. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Когда же придет Христос, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус, возгласив в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руку, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него, говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При этом иудеи говорили между собой: «Куда он хочет идти? Так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат эти слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» Вот этот достаточно длинный текст из Евангелия от Иоанна. Это следующий текст, который мы должны с вами изучить сегодня. В этом тексте невооруженным взглядом можно увидеть те баррикады, которые выстраивают люди, чтобы только не верить в Иисуса Христа. Люди выстраивают баррикаду за баррикадой на пути веры в Иисуса Христа. И 25-26 стих вводит нас в суть. Еще раз посмотрите, 25-26 стих. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, кого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Представьте себе на секунду. Храм – это был не сама внутренность храма. На самом деле храм имел очень большую площадь. Это не только было здание, но еще вокруг храма площадь также называлась храмом. Иисус пришел в это место для того, чтобы проповедовать. Люди видят Христа и начинают рассуждать. Из рассуждений мы понимаем, что эти люди, которые собрались вокруг Христа, они жители Иерусалима, и они в курсе того, что происходит вокруг личности Христа. Те люди были далеко не дилетанты, которые ничего не знали и ничего не понимали о Христе. Они слышали о Христе уже не раз и знали, что иудейские лидеры устроили на Иисуса травлю. Они знали, как фарисеи и саддукеи, которые постоянно между собой ссорились, вдруг объединились вместе для того, чтобы устроить травлю на Христа. И за что? За его претензию на роль Мессии. И теперь этим жителям Иерусалима как-то непонятно, почему власти ничего не предпринимают. Посмотрите в 26 стихе, они говорят: «Вот он», то есть Христос, говорит явно, и ничего не говорят ему. Здесь, посреди праздников, в храме, где столько народа, те евреи, те лидеры иудейские, которые ясно хотели поймать Христа, убить его, они куда-то испарились. Мы видим, у людей есть некое непонимание. Еще больше они удивлены тем, что Иисус не просто как-то тихо там в углу проповедует, он явно проповедовал истину, не боясь никого. В этом стихе, когда мы читаем в 26 стихе, вот он говорит явно, другой перевод греческого слова, он говорит смело истину, и они это никак не могли понять. Вокруг капканы, люди ищут, как поймать Христа, убить его, а Иисус выходит в самое посещаемое место, в гущу толпы, в гущу этих религиозных людей, проповедует смело истину и не боится никого. Конечно же, эти люди стоят в недоумении. Несмотря на то, что Иисус проповедовал смело в храме, несмотря на то, что ему никто не смел ничего сказать против, эти люди, которые стояли и слушали, что говорит Иисус, стали выстраивать баррикаду за баррикадой на пути веры. Итак, первая баррикада на пути веры – бунтарский подход ко Христу. Мы здесь видим, как эти люди, слушающие проповедь Христа, они буквально бунтуют против Христа. Бунтарский подход ко Христу. Посмотрите 27 стих. «Но мы» – эти два слова, пока. В этом маленьком «но», в этом маленьком «но» сокрыто много. Союз «но» имеет сильное противопоставление. Он вводит идею, которая противоречит истине. Подумайте только. До этого момента эти люди наблюдают за Христом, они понимают, что происходит вокруг жизни личности Христа, они понимают, что есть великая оппозиция. И вдруг они видят и слышат удивительную проповедь Христа. Они видят, что враги, те, которые претендовали на то, что они правы, они куда-то испарились, и никто не идет против Христа. И Иисус смело проповедует, и толпа собирается. Все это должно было подтолкнуть этих людей, что Иисус есть истинный Мессия, истинный Бог. Но они ставят свое «но». Бунтарский подход. Они говорят: «Но мы знаем». Так было тогда, так бывает и сейчас. Говоришь человеку Евангелие, приводишь много библейских доказательств, и, казалось бы, у этого человека нет причин, чтобы не уверовать. Тут же вы слышите леденящее слово «но». Бывает так с вами, братья и сестры? Всегда есть те, которые находят причину, чтобы не обратиться. Удивительная картина. Человек барахтается над пропастью вечной погибели, но при этом спорит со Спасителем и требует доказательства. «Да я вижу, что ты умер за меня на кресте, но все-таки по какой причине я должен верить в тебя?» Но! Христос, но! Я хочу призвать вас, не ставьте перед Христом свое жалкое греховное «но». Не думайте, что вы умнее. Не думайте, что вы имеете право говорить Богу «но». Это глупо думать, что вы умнее Христа, что вы лучше понимаете ситуацию. Безумен тот, кто подходит ко Христу уже в состоянии бунта, с предпосылкой намеренно отвергнуть Его, как те люди. Те люди подошли ко Христу уже с предпосылкой бунта, уже с тем, чтобы отвергнуть Христа, а не выслушать то, чему Он учил. «Посеешь ветер, пожнешь бурю». Я был таким безумцем, и я помню, как Бог остановил меня. Я ставил перед Богом «но». И слава Господу, Он остановил меня. Он показал мой бунт в сердце. Джон Пайпер пишет: «С бунтом приходят страдания. Неверие не только бесчестит Бога, но и разрушает душу. Все, что дискредитирует Бога, вредит человеческой душе. Все, что покушается на Божью святость, угрожает человеческому счастью. Каждая мысль, чувство или действие, представляющее Бога в искаженном свете, не таким, какой Он есть, усугубляет человеческое опустошение». И он заканчивает цитату: «Все, что умаляет Божью репутацию, усиливает человеческие страдания». Если вы ставите «но» перед Богом, знайте, что вы разрушаете себя. Вы закрываете в своей жизни дверь для счастья, истинного счастья с Богом. Вам дорого встанет это «но» против Христа. Конечно, одним «но» в 27 стихе не закончилось. Вторая баррикада на пути настоящей веры, которую, возможно, выстроили вы, или ваши друзья, или ваши родные – упование на поверхностное знание о Христе. Не только бунт, не только предпосылка бунта в подходе ко Христу, но упование на поверхностное знание о Христе. Посмотрите еще раз 27 стих. «Но мы знаем Его», и далее они уточняют, «мы знаем Его, откуда Он». На самом деле, можно сказать, они имели подлинное знание о Христе. Те неверующие люди знали семью Христа, Его родителей, где Он живет. В 42 стихе 6 главы этого же Евангелия мы читаем, что галилеяне, или те люди, которые жили в другой части Израиля, знали о Христе. Они говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?» Пораньше, когда Иисус, помните, пришел в Назарет, в городе, где прошло его детство, люди соблазнились о нем и не уверовали в него только потому, что имели знание о нем. Послушайте, настоящее, но поверхностное знание о Христе. Я вам прочитаю из Евангелия от Матфея, 13 глава, 54 стих. Иисус и приходит в Отечество, и придя в Отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись, те люди, и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын?» Итак, люди знали, что он жил в семье плотника. «Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иоси, и Симон, и Иуда?» Люди знали хорошо семью Христа, они знали братьев его, они знали сестер его, они знали Марию, они знали, что его отец был плотник, они знали, как они зарабатывали на жизнь, они знали все о жизни Христа. 56 стих. «И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» «И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Возможно, вы думаете: вот если бы Христос был моим современником и жил в городе Самара, если бы он поселился и был соседом моим, то все бы в этом доме уверовали бы в Иисуса Христа, мои родственники уже бы давно были в церкви. Послушайте, вы заблуждаетесь. Большинство тех, кто отверг Христа, жили рядом с ним год за годом. Большинство тех, кто отвергли Христа, жили рядом с ним год за годом. Например, жители города Капернаума. Именно в этом городе Иисус провел большую часть своей жизни после выхода на служение. И посмотрите, какие слова Иисус говорит в адрес всего города. Это значит в адрес всех жителей. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Почему? «Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Иными словами, в Капернауме Иисус явил больше чудес, чем люди Содома. И если бы люди Содома увидели то, что делал Христос, они бы покаялись. Итак, жизнь рядом со Христом еще не гарантировала то, что люди, зная о его жизни, обратятся к нему. Тут же в 7 главе, в 41 стихе Евангелия от Иоанна люди из толпы говорили, что они знают, откуда пришел Христос. «Разве из Галилеи Христос придет?» – они спрашивали. Из всех этих слов очень ясно видно, что знание фактов о жизни Христа не приводило их к вере. Наоборот, это знание уводило их в сторону. Знаете почему? Потому что это знание было поверхностным, узким и неполным. Подлинное знание, но при этом поверхностное знание. Посмотрите, но мы знаем его, откуда он на самом деле. Хотя Иисус был из Назарета, родился-то он где? В Вифлееме. Это было исполнение пророчества, которое было написано в книге Михея, 5 глава, 2 стих. И интересно, что эти люди могли легко это выяснить. Каждый человек мог легко выяснить, где родился на самом деле Иисус Христос. Почему? Потому что иудеи кропотливо относились к родословию, они все записывали. И узнать о том, что Христос был рожден в яслях в Вифлееме, было очень легко. Хотя у Иисуса был отец Иосиф, настоящим отцом ему был кто? Бог. И это тоже можно было узнать. Очень легко. Ангел Гавриил ясно предупредил Марию, об этом написано в Евангелии от Луки 1:35. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Как объяснить поверхностность этих людей? Мы знаем его, откуда он. Их поверхностность была не потому, что кто-то постарался скрыть факты о жизни Иисуса Христа. Что Иисус как-то замаскировался. Он не хотел, чтобы никто не знал об этом. На самом деле, ничем как ленью и пассивностью это не объяснить. Послушайте, лень и пассивность. Вот причина поверхностности этих людей. Вместо того, чтобы проявить старание и живой интерес ко Христу, те люди были склонны отвергнуть, сомневаться, не принимать Христа верой на основании поверхностных знаний о Нем. Они стали принимать или отвергать Христа на основании поверхностных знаний о Нем. Не так поступали первые ученики. Помните, в Евангелии от Иоанна мы читали о Иоанне и Андрее. Как только они услышали слова от Иоанна Крестителя, «Вот Агнец Божий», знаете, что они сделали? Они пошли прямо ко Христу и сказали, «Рави, где живешь? Типа, пригласи нас в гости. Мы хотим быть с тобой. Мы хотим узнать тебя лучше, ближе. Мы хотим побыть с тобой не 5 минут, не просто со стороны послушать проповедь. Мы хотим час за часом побыть с тобой, познакомиться с тобой. Рави, где живешь?» И какой результат после встречи со Христом? К концу дня они выходят из того места, где жил Христос, и говорят своим друзьям, мы нашли Мессию. И я думаю, что даже если бы те люди по-настоящему узнали о жизни Христа в Назарете, о том, как Он относился к своим родителям, о том, как Он рос в Назарете, это было бы уже достаточно, чтобы понять, что Иисус неординарная личность. Он не такой, как все. Он никогда не грешит, и слова Его наполнены мудростью. Он был совершенно послушен родителям. Помните, когда Ему было 12 лет, Он остался в Иерусалиме, и родители потеряли Его, когда нашли Его в храме. Они нашли Его рядом с этими мудрецами, этими старыми людьми, умудренными жизнью, знающими Писание. И Он отвечал на их вопросы мудро. И все эти учителя, раввины удивлялись, откуда этот подросток так много знает. И вы знаете, люди, это не скроешь, люди знали о жизни Христа. Это не скроешь. Люди замечают все это. Они должны были понять, что Иисус не просто человек, что Иисус неординарная личность. Но в словах «но мы знаем Его, откуда Он» очень ясно слышно. Послушайте, холодное равнодушие и пессимизм в отношении Христа. Таких людей уже ничем не пробить. Таких людей уже ничем не пробить. И мало тех чудес, которые Иисус совершил, когда был раньше на Пасхе в Иерусалиме. Таким людям мало услышать Его глубокие проповеди. Их не сдвинет с мертвой точки даже непоследовательность врагов, которые вдруг куда-то пропали, хотя до этого искали убить Его. И что бы вы ни сказали этим людям, какие бы доказательства ни привели, все это будет отвергнуто в одночасье. Все это будет смято, как лист бумаги, и выброшено в мусорный ящик. Все ваши доказательства будут для них пустым звуком. Но мы знаем, о каком Христе ты говоришь. А, это тот, который в Назарете жил и рос. Но мы знаем. Такое отношение ко Христу не проходит бесследно. Вместо того, чтобы смириться, искать отношения со Христом, принять Христа Его любезно, без споров, возжаждать Его всем своим сердцем, они высокомерно, сарказмом стояли в стороне и окидывали Христа оценивающим взглядом. Интересно слово «мы знаем», вот это греческое слово «мы знаем», «ойдамен». Знаете, на самом деле это слово имеет разные коннотации. Когда мы читаем в разных контекстах, «мы знаем» можно перевести с разной интенсивностью это слово. С одной стороны, «мы знаем» можно перевести как «знать о фактах жизни человека», о том, что есть какой-то человек. С другой стороны, «мы знаем» можно перевести «мы знаем его лично, глубоко и близко». Так вот, когда те люди смотрели на Христа, можно сказать, что они знали о Нем, но при этом не знали Его. Те люди знали Его, но при этом не знали Его. Не знали Его близко, библейски. Они не пропустили знания о Христе через сердце. Поэтому если вы сейчас, может быть, есть такой человек, который не верит в Иисуса, честно проверьте себя, почему это так. Может, на самом деле ваше отношение ко Христу основано на неполных фактах о Его жизни, на поверхностных, ленивых фактах. Может быть, вы отвергаете веру чисто по субъективным причинам. Ну, мне как-то кажется, эта история о Христе такая скучная. Как-то это все 2000 лет назад прошло. Лучше буду верить в, не знаю, в кого угодно, в Папу Римского. Может, вы на самом деле пассивны и ленивы, но разве такое отношение дает вам право отвергнуть Христа? Конечно же, нет. Здесь есть полезное наблюдение для верующих. Еще раз посмотрите 27 стих. Еще раз посмотрите в эту простую фразу: «Но мы знаем его, откуда он? Братья и сестры, не ловили вы себя на мысли, что знание о Христе становится для вас привычными?» Мы, верующие люди, привыкаем к тому, что мы знаем о Христе. Уже нет того восхищения Христом, уже нет той радости, которая была в начале, когда мы обратились ко Христу. Да, конечно, в этом мире все когда-то надоедает, но послушайте, послушайте, пусть это не будет в отношении со Христом. Если все в этом мире вам надоедает, только не отношение и не знание о Христе. Это страшно и ужасно, когда чудесная жизнь нашего Спасителя, Его жертва и воскресение, Его красивейший характер, все это становится обыденным и скучным для нас. Некоторые верующие находятся в таком состоянии, что могут сказать: «Мы уже присытились, мы уже все знаем, все испытали, нам хочется что-то нового». Но послушайте, мы все равно не знаем, как должно знать. Мы испили каплю и думаем, что проглотили весь океан. На самом деле мы только начали с вами познавать Христа. Мы только в начале пути. Вечности там, на небесах, не будет достаточно, чтобы познать глубину Христа. Не будьте пассивны. Не думайте скучно о Христе. Как быть, если я, будучи верующим, стал пассивным и равнодушным? Необходимо перестать думать, что восхищение и духовная радость, желание жить по заповедям, любовь к чтению Слова Божьего – это нечто такое, что должно произойти само по себе. Так, с небес свалиться на вас. Раз так свалилось. Ой, я радуюсь, Христос, я так тебя люблю. Так, на пустом месте. Не думайте, братья и сестры, что это так будет в вашей жизни. Чтобы вы реально по-настоящему радовались Христом, наслаждались этой личностью, чтобы у вас была жажда к Слову, у вас должна быть регулярная дисциплина в вашей жизни. Вы должны прилагать усилия. По-другому не получится. Иногда это бывает легко. На самом деле бывает легко. Есть порыв. Вы открываете Библию, читаете, наслаждаетесь. Час, два, три. Бывает не совсем легко. Надо сделать усилие, маленькое, но маленькое усилие. Искать Бога в молитве, жаждать Его. Может быть, даже просить, чтобы другие молились за вас, чтобы у вас появилась острота в отношениях со Христом. Но бывает, братья и сестры, катастрофически не хватает сил перелистнуть страницы и открыть Писание. Не бывает сил встать и помолиться. Но вы должны дисциплинировать себя. Иначе вы будете пришибленными верующими, постоянно жующими лимон и недовольными христианской жизнью. Дисциплина может поднять вас. Только благодаря дисциплине у вас появится радость в Господе. Но посмотрите, у тех людей была проблема не только в том, что они поверхностно знали о Христе и бунтовали против Него, но то, что часть их знания о Христе была заведомо ложными. И это третья баррикада, которую возводят некоторые люди на пути веры. Доверие заведомо ложной информации о Христе. Доверие заведомо ложной информации о Христе. 27 стих. «Но мы знаем Его, откуда Он?» Посмотрите в вашей Библии. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. И это явно не библейская истина о Христе, в которую верили те люди. Откуда они взяли это? Почему они считают? В Писании нигде не говорится о том, что первое пришествие Христа будет тайным. Нигде не говорится, что первое пришествие Христа будет скрыто от людей, а потом вдруг внезапно, сверхъестественным образом Иисус как-то в раз и покажет себя всему миру. Нет. Эти люди верили в ложь о Христе. Они верили в выдуманного Мессию, который должен был быть неизвестным до момента внезапного открытия перед всеми людьми. Так бывает и сейчас. Послушайте, так бывает сейчас. Некоторые люди говорят, да кто знает, какой на самом деле Бог? Откуда мы знаем? Никто не знает на самом деле, какой Бог. Это уже вера в выдуманного Бога. И чем больше вы будете говорить с такими людьми, тем больше вы будете понимать, что они даже не допускают и мысли верить по-другому. Они уже сформировали в себе понимание, что Иисус – это какой-то абстрактный, непонятный Бог. Их устраивают такие рассуждения о Боге. Возможно, вы думаете, что в этом смысле у вас, братья и сестры, все в порядке. Вы знаете очень много библейских истин о Христе и уж не верите в какие-то небылицы о Нем. Но все-таки, послушайте, даже в церкви есть люди, которые имеют искаженное представление о Христе. Некоторые представляют себе, что Христос – это далекий Бог. Он был близок 2000 лет назад, когда пришел на землю, когда ходил среди голодных мира сего, больных. Он врачевал, тогда он был очень близок, но сейчас он очень далеко от меня, и поэтому ему дела нет до моей жизни. Так вот, это другой Мессия. Вы верите в другого Христа. Иисус – близкий Бог. Он такой же, как был 2000 лет назад. Некоторые братья и сестры, находясь в церкви, думают по-другому о Боге. Они думают, что Иисус, Он должен всегда отвечать на молитвы «да». Если я искренне молюсь Ему, всегда «да». Я хочу вам сказать, вы верите в ложного Христа. Христос может говорить «да», «нет», «подожди» в ответ на ваши молитвы. Есть те, чья вера в Христа окружена ореолом мистики. Да, на самом деле, есть братья и сестры, которые представляют мистичного Христа. И Христос говорит с ними настоящим физическим голосом, является им, приходит во сне. В их рассказах много того, что не подтверждается Писанием. И в большинстве случаев это субъективный, надуманный Христос, мистичный, такой, который очень близко является, говорит, такой, которому можно руку на плечо положить. Привет, Иисус. Вот эти баррикады, которые мы выстраиваем, и, может быть, и у вас есть эти моменты, вы должны убирать эти баррикады на пути веры. Бунт, поверхностное знание о Христе и вера в ложь о Христе. Когда я служил в авиации, учился в военном училище, на четвертом курсе, на пятом курсе мы уже были, можно так сказать, летчики со стажем. Мы уже летали 4 года, и у нас была такая дисциплина, которая рассказывала о катастрофах, которые произошли в транспортной авиации. Мы изучали все эти катастрофы, по какой причине разбился тот или иной самолет, почему он вошел в землю, почему погибло столько людей. И вы знаете, как правило, все катастрофы, которые происходили с военно-транспортными самолетами, были по причине человеческого фактора. Хотя техника устаревала, хотя самолеты были старые, на самом деле проблема или подводила обычно не железо, а человек. И если говорить о человеческом факторе как причине авиакатастроф, то можно сделать вывод, как правило, катастрофы, послушайте, происходили из-за пассивности, лени, невнимательности или элементарной неосведомленности о законах аэродинамики. Простой пример. Город Фергана. Самолет потерпел крушение по причине элементарного незнания правил балансировки самолета. Самолет перегрузили так, что он не смог оторваться от взлетной полосы. Летчики загрузили самолет, и человек, который отвечал за балансировку самолета и за загрузку, он просто подумал, что в этот раз самолет должен взлететь, потому что ему очень хочется, чтобы несколько тонн мандаринов улетело в другую сторону от Ферганы. Самолет набирал скорость больше и больше. Они думали, ну вот, последняя плита, и сейчас оторвемся. Ничего подобного. Впереди сопка. Самолет сталкивается и взрывается. Весь экипаж погиб. Причина элементарное поверхностное знание или несерьезное отношение к знаниям о физике, о аэродинамике, о взлетных характеристиках самолета. Еще один случай. Это было где-то на севере. Аэродром находился среди сопок. На борту самолета есть барометрический высотомер. Сейчас объясню. Когда экипаж заходит на посадку, они связываются с землей, с аэродромом. И в самолете есть такой высотомер. И летчик должен связаться с аэродромом, чтобы узнать, какое давление на земле. Тогда ему сообщают это давление. Летчик выставляет это давление на высотомере, и высотомер показывает местную высоту. То есть сколько на самом деле фактическая высота самолета над аэродромом. Так вот, когда они запросили землю, они услышали давление, которое им сказали. Так вот, летчик, который услышал это давление, он не уточнил это давление. Он неясно услышал цифры. Там обычно дается три цифры. 756 или, например, 748. И он должен услышать эти цифры и выставить на этом высотомере. Он ошибся. Когда самолет занял высоту 400 метров, на самом деле фактическая высота была 0 метров, и он вошел в сопку. После этого вышла директива. Когда летчики слышат, когда принимают цифры давления, они должны в эфир продублировать это давление. И мы уже так делали. Если ты принимаешь это давление, ты говоришь 748 принял, и тогда выставляешь. Этот летчик, который принимал это давление, он неясно услышал, но не проверил, не уточнил знания. И я хочу сказать, ложная информация или пассивность, или невнимательность в этой жизни может стоить нам нашей жизни. Теперь ложная информация о Христе может стоить нам вечной жизни в аду. Поэтому Иисус произносит тем людям леденящие душу слова. Откройте, пожалуйста, 33 и 34 стих. Посмотрите, 33 и 34 стих. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Это ужасный приговор фактически. Куда я иду, вы, бунтующие люди, поверхностные люди, не углубляющиеся в истину Писания, где я буду, там вы не будете, вы не можете прийти. И я хочу обратиться к тебе, дорогой друг. Может быть, сейчас Иисус подошел к тебе близко, как тогда к тем людям, 2000 лет назад в храме в Иерусалиме. Он был очень близок к ним, но они отвергли его. И он им сказал: «Я уйду. Теперь я близок, но скоро я уйду от вас и буду очень и очень далек для вас». Если сейчас вы чувствуете призыв, если вы понимаете, что сейчас Христос рядом, и Он говорит ясно вам о ваших грехах, о вашем неприятии Его, отвержении, покайтесь, приблизьтесь к Нему. Не отвергайте, чтобы для вас не звучали эти слова: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе и благодарность. Благодарим Тебя за то, что Ты к нам, далеким от Тебя, пришел на эту землю для того, чтобы приблизиться к нам. Писание ясно говорит, чтобы мы искали Тебя, когда Ты близко. И сейчас время благодати, Господь. Сейчас Ты близок к людям. Сейчас есть возможность прийти, поклониться, смириться, покаяться в своих грехах. Но я боюсь, что скоро эта возможность закроется. Я знаю, что в твоем плане есть пункт, когда Ты оставишь языческие народы и обратишься к Израилю. И многие люди будут искать Тебя, но не найдут, будут жаждать Тебя, но не смогут удовлетвориться, потому что уже когда-то раньше, когда Ты обращался к ним, они отвергли Тебя. Я прошу Тебя, Господь, чтобы не было так с людьми нашей церкви. Если есть люди в нашей церкви, которые не обращаются к Тебе, не ищут Тебя. Смири их и сокруши. А если есть верующие, которые на самом деле неверующие, приведи их к покаянию и истинной вере. Слава Тебе за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!